Книга ворот.
Всем добрый день, в эфире программа «Книга ворот», в эфире Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Рады приветствовать всех, кто нас сейчас слушает. Всем привет.
Привет, друзья. Давно не читала никакой фантастики, и вот с подачи Василия, наконец, я удосужился прочитать новую для себя фантастическую литературу. Вот. Сегодня, я думаю, обсудим, поделимся впечатлениями.
Безусловно, сегодня мы продолжаем тему фантастики, которую и в прошлом выпуске обсуждали вы с Федором без меня. Ну, наверное, в каком-то смысле их можно немножко в один ряд поставить, хотя произведения достаточно разные. Сегодня мы обсуждаем трилогию Нила Шустермана «Жнец». Книги имеют разный перевод, но большинству читателей, наверное, известны именно под таким переводом. Для меня Нил Шустерман — это новый автор. Я посмотрел в целом не так много о нем информации. Есть ряд статей, ряд интервью. Но в основном он известен как человек, популяризирующий подростковую литературу. И именно в этом жанре, наверное, и работающий, и ставший известным вот в том виде, в котором, наверное, сообщество читательское его представляет, и я думаю, что сегодня, наверное, в этом контексте тоже имеет смысл делать поправку на то, что, наверное, трилогия «Жнец», о которой пойдет речь, во многом написана с фокусом на не такого взрослого искушенного читателя, а скорее на того, чей мировоззренческий аппарат еще формируется, и, наверное, как раз темы, которые поднимаются в этой книге, имеют значение и для подростков в том числе. Попробуем обсудить какие-то философские посылы, разобрать плюсы и минусы. Такой, я чувствую, у Глеб тебя скепсис, наверное, определенный сложился.
Я коплю яд, Вась.
Я уверен, ты сможешь, да, все высказать, что накопилось. Ты знаешь, я не буду, наверное, сильно в этом смысле тебе оппонировать. Единственное, что для себя я какие-то вижу и положительные, наверное, черты этого произведения, и попробуем действительно его разобрать, в том числе не только как развлекательную литературу для подростков, для молодежи, но и как книгу, где какие-то смыслы, наверное, все-таки имеются, и об этом, наверное, начнем говорить. Давай, собственно, сделаем затравку, расскажем основную концепцию этой антиутопии. Фантастическое произведение, которое повествует про мир будущего, в котором человечество, благодаря развитию технологий, научилось побеждать болезни, старение, и теперь люди фактически могут жить вечно. Но обратной стороной этого достижения явилось то, что, соответственно, могут возникать проблемы с перенаселением. И в связи с этим появляется новая профессия людей, которые следят за контролем населения и следят, собственно, самым естественным образом, умерщвляя определенное количество людей по так называемым квотам, следя, чтобы в определенных пропорциях люди определенных профессий, сословий, статусов оставались среди населения планеты. При этом не только сами люди занимаются устройством основных процессов, а существует так называемый механизм, или, правильнее сказать, искусственный интеллект, который в отличие, наверное, от многих фантастических произведений, когда машины, выходящие из-под контроля, являются неким злом, здесь вот этот искусственный интеллект, который стал уже самостоятельной единицей, имеет много позитивных гуманистических черт и гораздо лучше, чем человек, начинает справляться с процессами мироустройства. И, в общем-то, благодаря именно этому искусственному интеллекту, который в романе охарактеризован как гипероблако, и побеждены, ключевые проблемы человечества, да, назовем это так. Ну и, собственно, книга повествует о людях, которые занимаются вот этим мышлением, имя им жнецы. Они объединены в такую привилегированную, скажем так, касту. Их, с одной стороны, все боятся по понятным причинам, потому что, ну, выбор жнеца, он, как правило, неожидан, может пасть на любого абсолютно человека. Ну и вместе с тем эти люди пользуются большим уважением, почетом, многие вещи и блага им достаются бесплатно или за какую-то совсем символическую плату. Ну и, собственно, в начале произведения мы видим развитие сюжета и истории двух подростков, мальчика и девочки, Ситры и Роуэна, которые являются ключевыми персонажами данной трилогии, и вокруг них развиваются основные события. Ну, наверное, дальше я не буду рассказывать, иначе можно, в принципе, так всю книгу пересказать.
Да, всю трилогию. Ты почти уже ее пересказал, на самом деле.
Да, ну, давай теперь поговорим про твои впечатления. Наверное, не все сразу, а может быть, ну, пока какие-то общие.
Давай по частям. Да, вначале можно опять же начну с общего, вот, а потом, возможно, перейдем уже к каким-то впечатлениям. Да, то есть, вот ты кинул для затравочки такую мысль, что вот это подростковая литература, и поэтому, как бы, ну, не всем она, возможно, уже доступна, потому что кто-то ее перерос. Вот я открою тайну, для меня, как бы, в литературе не существует каких-то возрастных рамок. Мне всегда были смешны там эти 3 плюс, 18 плюс, так далее, плюс, да, то есть литература есть хорошая и есть, скажем так, не очень. Вот. Это первый момент, поэтому для меня, допустим, вот этот вот штамп там подростковый или какая-то еще литература, он оттолкнуть не может никаким образом. Вот. Потом, значит, второй момент, как раз-таки вот брошу мостик в прошлый наш эфир, который мы делали с Федором Замыцким, мы говорили про книгу Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», и вот то, о чем мы говорили, это в чистом виде научная фантастика. Вот то, о чем мы будем говорить сейчас, при всем внешнем антураже, да, то есть там далекое будущее, какие-то технологии, да, вот с моей точки зрения, научной фантастикой оно как бы не является. Потому что, ну, то есть ближе оно даже, наверное, как ни странно, к фэнтези, к какому-то, да, подростковому. Потому что вот чем все, я долго думал, как объяснить, чем научная фантастика отличается от фэнтези, да, в таком случае. То есть вот все-таки в научной фантастике здесь как раз вот произведение Ефремова, которое тоже описывает далекое будущее, оно является, наверное, типичным, скажем так, все, несмотря, то есть какое бы отдаленное будущее не описывалось, какие бы невероятные вещи, там, недоступные сейчас нашему разуму, какие-то там невиданные изобретения бы там не описывались, какие бы странные социальные конструкции там не были созданы, воссозданы, да, все это логично, и ты понимаешь, почему это происходит. И вот, наверное, не хочется начинать с минусов, да, поэтому, ну, скажем так, начну с плюса, да, вот что мне понравилось в трилогии, ну, вообще сразу скажу, первая книжка мне, ну, более-менее понравилась, хотя вторую, честно говоря, вначале читать не захотел, потом все-таки, когда мы решили, что будем ее обсуждать, я прочитал сначала вторую, которая мне не понравилась вообще, вот, потом третья часть меня, ну, вызвала у меня какие-то надежды, вот, которые, к сожалению, не оправдались совсем в конце. Так вот, что мне понравилось все-таки во всем этом, это сам по себе замысел. Потому что вот идея модели общества, в котором люди победили, по сути, смерть, и как там все это может развиваться, она достаточно занятна. И то есть, как минимум, там, ну, там действительно можно было бы вот в этих вот рамках созданных, да, общества, в котором не существует, ну, по сути, смерти, да, то есть вот здесь можно было бы действительно поиграться и нарисовать какие-то интересные социальные конструкции, подумать, как бы это все было, но вот, по-моему, замысел это единственное, что у автора получилось, а вот его реализация, она, как мне кажется, несколько подкачала. Потому что вот, вот этой логики как раз таки в произведении нет. Да? То есть, когда задаешь вопрос, а почему это, собственно говоря, ну, это непонятно. Последнюю мысль скажу, то есть пример самый главный приведу, а потом уже, наверное, пойдем с тобой по частностям, чтобы долго мой монолог не продлять. Вот сама по себе вот эта мысль, что да, безусловно, если в отдаленном будущем люди победят смерть, ну, фактически будут бессмертными, И у них не будет возможности, это, кстати, тоже важная переменная, там она в книжке указана, да, то есть у них нет возможности для космической экспансии, да. То есть, естественно, обществу нужно будет изобретать какие-то механизмы для того, чтобы не случилось перенаселение. То есть, это, ну, достаточно логичная история. Вопрос в том, что сам по себе вот этот механизм, он, ну, то есть непонятно, почему было так, кроме как того, для того, чтобы сделать поярче, посочнее, пооригинальнее сюжет, чтобы там добавить до кровищи и так далее. Вот. Совершенно непонятно, зачем нужны эти жнецы, или как потом в другом переводе их почему-то назвали серпы. Очень забавно, по-моему. Вот.
Да, косы я еще встречал.
Да-да-да, ну, то есть совершенно непонятно. Ну, вот, кстати, косы – это хорошо, это такой намек на смерть. Это прям вот, вот жалко, что я не встречал. Так вот, мне показалось, что вот это совершенно не, как бы их смысл, их появление, он непонятен. Особенно при наличии вот этого самого искусственного интеллекта, который может логическим путем, ну, собственно, не только вот там по книге, то есть не только может управлять, собственно, всем, что там происходит в мире, но он может как раз-таки, по сути, ведь это искусственный интеллект людей оживляет потом, после того, как они там попадают в различные катастрофы и так далее. То есть, по сути, почему этот самый искусственный интеллект не может пользоваться вот теми же самыми конструкциями, которыми пользовался там вот один из героев, который вначале описан как жнец, там с какими-то очень серьезными моральными правилами, он просто как бы брал статистику, да, что вот там этот человек условно купил машину, он выпивает, а многие смерти происходили из-за того, что человек там не трезв был за рулем, там в век смертных, так они пишут, да, вот, соответственно, его можно умертвить. Зачем это перекладывать на живых людей, когда это может делать машина? И, кстати говоря, в конце выясняется, уже в конце трилогии, что оказывается, там был заложен какой-то, значит, механизм, который в итоге потом снова сделал людей смертными. Значит, опять же, за счет этого искусственного интеллекта, так и почему было сразу не запустить этот механизм, вот лично мне совершенно непонятно. И вот когда теряется эта логичность, вот, к сожалению, теряется, прежде всего, научность, да, то есть, как раз-таки это не делает эту фантастику научной, а делает это, скорее, как раз-таки приближенной к фэнтези.
Ну, а давай я, ну, во-первых, прокомментирую то, что ты сказал. Я абсолютно согласен, что это вообще ни разу не научная фантастика. И здесь, ну, я к ней вообще с этой точки зрения даже не пытался относиться. Здесь очень много каких-то смысловых, логических противоречий, на мой взгляд. И мне кажется, что, ну, в целом, действительно, вот эта конструкция того допущения, что вопрос перенаселенности можно решить только таким путем, ну, она, кажется, достаточно странно, учитывая тот уровень, который был достигнут, и, наверное, можно было просто ограничить там те же самые там меры по рождаемости и так далее и тому подобное, и как-то совершенно на тех же гуманистических основах это все и замкнуть. Но согласен, что тогда, собственно, тот посыл, который автор хотел бы заложить, он бы не сложился, и здесь, наверное, все-таки ключевое – это не то, что население будет жить вечно, а каким образом, собственно, даже в концепции, когда жизнь вечная возможна, люди относятся к смерти, да, когда ты понимаешь, что смерть не является неизбежностью, да, но она в итоге все равно возможна. Этот риск есть, но это вот такая рулетка, которая тебя поджидает. И здесь, да, с одной стороны, это как раз разговор про то, что даже вот в такой конструкции такого общества смерть имеет место быть. Да, и, ну, наверное, интересно, может быть, то, как автор попытался преподнести реакцию людей, отношение тех, кто выполняет эту работу, да, для жнецов, косарей, да, как бы их ни называть, это действительно работа, и кто-то злоупотребляет этим правом, да, начиная творить совершенно какие-то непотребные вещи, кто-то, как вот ты упомянул Фарадея, да, он пытается использовать действительно, ну, те правила, постулаты, которые были заложены, наверное, в там, это сообщество. И здесь, скорее всего, наверное, ну, то, вокруг чего Шустерман хотел выстроить все повествование, как раз сводится к вот этим вопросам. Да, все остальное – это скорее фон и антураж. Поэтому многие концы здесь действительно не сходятся. И если задавать вопросы, почему так, а не иначе, Ну, наверное, мы каких-то ответов сами для себя не найдем. И единственное, по поводу чего, ну, как мне кажется, имеет смысл тоже поразмыслить и порассуждать, насколько вот это получилось, насколько действительно здесь есть о чем задуматься и порассуждать. Потому что, ну, с одной стороны, опять же, да, когда мы говорим, что данное произведение в том числе рассчитано на подростков и там, юную аудиторию, здесь достаточно много сцен насилия, кровавых моментов и так далее, да, что, в общем, ну, наверное, не является чем-то притягательным. А с другой стороны, ну, вот что относительно мне понравилось, да, это, опять же, разные варианты того, как условные те же жнецы подходили к вопросу выполнения своих обязанностей, да, и, ну, наверное, вот эта главная героиня Ситра или, соответственно, позже она получила уже свое выбранное имя, да, если ты помнишь, она, соответственно, давала людям отсрочку в год для того, чтобы они могли завершить там все свои дела и сами могли выбрать тот вид, там, не знаю, умерщвления, который, собственно, она потом использовала. И, наверное, это, опять же, возвращает к пониманию того, что в любом вот этом обществе все равно человек возвращается к своей же природе, да, и какие-то моменты, наверное, никакое гипероблако не в силах поменять. Ты говорил про то, что, ну вот, почему гипероблако не взяло на себя эту функцию. Там была попытка как-то это объяснить и показать, что вроде как гипероблако разделено с этой кастой, прослойкой, сословием жнецов, что вот они друг на друга не могут влиять, одни не вмешиваются в дела других. Ну, и какие-то моменты мы, на самом деле, узнаем только в новой книге. Такое ощущение, что когда Шустерман писал первую книгу, какие-то мысли ему еще в голову не приходили.
И да, тут они, он додумал,
они объясняются, это, кстати, точно, объясняются, да, только во второй или в третьей книге. Да, такое ловишь восприятие, что какие-то моменты, наверное, он себе представлял, может, сначала по одному понятие, потом как-то перерулил быстренько на другое. Действительно, наверное, к сюжетности могут возникать вопросы, но давай попробуем сфокусироваться на тех моментах, которые плюс-минус интересны, в том числе с точки зрения того, чтобы просто следить за развитием повествования. Ты говорил, что первая книга тебе понравилась чуть больше, вторая совсем нет, третья дала какие-то надежды. Можешь пояснить свою мысль, развернуть, на что ты рассчитывал?
Сейчас поясню, да.
Не совпало с ожиданиями.
Смотри, значит, ну вообще начну с того, что мне, в принципе, в книге гораздо больше понравились, ну вот если говорить о, даже не о характерах, а в принципе о логичности действий, мне гораздо было интереснее и гораздо как-то я больше верил плохим парням, нежели хорошим, да, то есть вот плохие парни, прям вот про них читаешь и понимаешь, что да, это возможно. Ну, то есть, имеется в виду вот этот вот самый главный злодей, который, значит, там в конце вообще оказался там... Гутар, да, самым, наверное, главнейшим злодеем, что он там, собственно, и экспансию космическую намеренно приостановил, там какие-то, значит, совершил диверсии, чтобы люди не летали в космос, вот, чтобы потом заполучить власть. Тоже слабо верится в это, но, значит, что, как, вот какая главная мысль? Я просто вот сейчас к ней в процессе нашего обсуждения пришел, потому что я, говорю, я совсем недавно это дело дочитал, и как-то еще не успел до конца отрефлексировать, на самом деле. Так вот, вот эта вот мысль мне понравилась, в принципе, вот о том, как вообще возникают всякие всевозможные там тоталитаризмы, да, по сути. Потому что если у любой группы людей есть какой-то ресурс или, скажем, возможность делать что-то, что другие делать не могут, и особенно если это что-то связано, допустим, с наличием власти над другими людьми, абсолютно естественно и логично, что кто-то в этой группе или вся группа или кто-то в ней обязательно захочет этим воспользоваться в своих интересах и, соответственно, заполучать этой власти больше, больше и больше. Это, ну, как бы это исторически было так всегда. И, естественно, ну, собственно, почему бы так и не происходить в далеком будущем, если именно вот такая вот схема будет воспроизведена. Именно она у Шустермана была воспроизведена. Вот. Но вот почему первая мне, в принципе, ну, была достаточно интересна в начале, потому что замысел, как я сказал, мне сразу же показался занятным, и мне было интересно, как это все разовьется. Вот, а к концу первой книги я понял, что как бы оно, ну, собственно, дальше писать, по-моему, уже не о чем, да, то есть, в принципе, все, что можно было сказать, там сказали, то есть, мне, честно, мне было очень, не хотелось браться за вторую, но потом просто раз мы решили, что будем обсуждать, думал, нет, надо дочитать. Вот, и вторую я читал, то есть, вторая, она, в общем, оправдала все мои ожидания. И, собственно говоря, интересен оказался только самый конец второй части, когда, ну, собственно, по факту зло победило, да, то есть вот этот самый злодей, он воскрес вначале, просто как Волан-де-Морт в Гарри Поттере. Прошу прощения за аналогию, но, кстати, просто Гарри Поттер, с моей точки зрения, краски эталон вот такой вот подростковой литературы, да, поэтому аналогии неизбежны, мне кажется, вот. И, значит, когда вот этот злодей воскрес, и там, собственно, все, вот наступила вот эта жутчайшая диктатура, вот мне стало интересно, а как же это будет описано в третьей книге? То есть мне вот хотелось вот этих вот подробностей, вот именно вот этого особенностей жизни, то есть условно говоря, авторитаризм, там, тоталитаризм далекого будущего. Вот это было бы, правда, занятно почитать, но этого почти не было, именно поэтому в конце я был совершенно разочарован, особенно когда узнал, что вот в конце, когда, значит, там все хорошие парни улетели в космос, возлюбленные наконец-то соединились, но через много лет, то есть такая красивая сопливая концовка. Да еще и, как выяснилось, существовал на Земле механизм, который, оказывается, именно мог быть запущен вот за счет этими самыми там наноботами, которые у них в крови, собственно, и решали вопрос там восстановления после каких-то травм, тогда то есть решали вопрос бессмертия. То есть как раз-таки наноботами был запущен обратный процесс там убийства, да, то есть умертвления людей. И да, тогда уж совершенно вообще стало непонятно, вообще, а зачем весь огород надо было городить, когда вначале можно было просто этот механизм изначально отрегулировать. Поэтому, собственно, вот конец меня разочаровал окончательно.
Ну, да, я соглашусь, я думаю, что здесь неизбежно мы возвращаемся к теме того, что, наверное, какие-то моменты могло само гипероблако решить, да, и почему оно не решало, и почему вот такая была договоренность достигнута, а не какая-то еще. Но что еще, наверное, можно здесь вспомнить и упомянуть, несмотря на то, что мы говорим про какое-то общество, до определенной степени находящиеся в состоянии решенных проблем, да, то есть у нас нет вечных вопросов, связанных с экологией, опять же, какое-то есть решение тому, откуда еда берется на всех, но при этом, ну, понятно, что есть какая-то граница именно, уж извините, популяции, да, людской. Но при всем при этом, даже вот в таком новом обществе возникает новая определенная религия, да, при условии, что человек как бы не смертен или смертен внезапно и навсегда, да, возникает новая религия, да, вот эти так называемые тоновики, которые, если я не путаю, тоже не в первой части появляются, да, вот где-то уже как раз
я
во второй.
Я уже тоже, честно, не помню.
И в третьей, вот эти... ну, вокруг них, по крайней мере, сюжет начинает развиваться активно уже дальше. Там сначала была как раз вот эта тоже массовая жатва, да, как раз с Готтардом. Вот если, кстати, говорить про, ну, какую-то сложность персонажей, то вот его, собственно, ученица, да, которая была в него влюблена, ну, как мне показалось, по крайней мере, по собственным ощущениям, ну, вот за ними было интересно наблюдать в третьей части, потому что какие-то остальные моменты были плюс-минус понятны, да, по тому, куда они могут привести. И вот будет ли эта линия к чему-то интересному в итоге доведена, мне было интересно. Ну, по сути, какого-то ответа я для себя тоже, наверное, здесь не нашел. Ну, наверное, все достаточно предсказуемо сложилось, хотя, может быть, ну, по задумке так, собственно, Шустерман и планировал. Еще момент, который здесь для меня не совсем понятен, не совсем очевиден, это, в принципе, наверное, отношение людей к тем, кто является ангелами смерти, жнецами. Ну, то есть, почему их боятся, логично, очевидно, и почему их, как бы, показно могут там уважать и так далее. Но ведь как будто бы многие действительно были очень сильно восхищены, да, и сопровождали речи каким-то пиететом по отношению к вот этому сословию, этой касте.
Культ смерти, он существовал абсолютно всегда, с древнейших времен и там до каких-то субкультур, начиная от там каких-то самых радикальных там сатанистов и там тех же готов, да, в принципе. И вообще сама по себе вот эта тема инфернальности, она цепляет, то есть человеку всегда нравится что-то, что щекочет нервы. А что может щекотать нервы вот в обществе, в котором эта смерть, она как бы действительно практически победили? Только близость к этой смерти, это естественно. То есть вот там очень есть, кстати, интересный такой персонажик, который, ну, вот наверное, один из таких занятных типажей, это вот некто Тайгер, по-моему, его звали, все-таки по-нормальному, да, потому что в какой-то книжке перевели на русский, это было достаточно смешно, да. Вот. Но, значит, вот он там вначале начинается с того, что он развлекается тем, что просто постоянно кончает с собой, потому что все равно его оживят, а сам по себе адреналинчик, он как бы важен, да. Вот. Потом он для того же адреналина, собственно, знакомится с этими жнецами, там, становится их, ну, фактически там прислугой, там, участником вечеринок, ну, и кончает он тоже достаточно, как бы, ну, естественно, было понятно, что он не просто так здесь, что потом что-то с ним сделают, собственно, его телом воспользовались для воскрешения главного злодея, но вот сам по себе образ этого Тайгера, он как раз-таки объясняет, почему это было так популярно. Это вот типичный представитель вот многих даже современных субкультур, когда действительно люди вот увлекаются чем-то таким вот эдаким, да, что нервишки-то щекочет. Вот поэтому, я думаю, здесь все только поэтому.
В каком смысле, мне кажется, что такое условно просвещенное общество, до какой-то степени идеализированное здесь, ну, представлено каким-то очень-очень, ну, не знаю, средний представитель его достаточно глуповат, что ли, да, аккуратно выразимся.
Нет, мы как раз с Федором обсуждали, вот, когда говорит про Тумана Сандроведа, он говорит, почему герои такие плоские, почему они такие вот как бы без изюминки, они все достаточно шаблонны. И Федь сказал достаточно интересную мысль, я процитирую Федора Замыцкого, кстати, это круто. Вот, он сказал, что, может быть, потому они и столь шаблонные, что они очень в отдаленном будущем живут, и поэтому, ну, как бы автор не знает, какими же они будут на самом деле, не могут сильно измениться. И вот тут две точки зрения. Да, вот первое, как раз таки, люди далекого будущего, они будут совсем на нас не похожи, мы их не поймем. Но существует другая точка зрения, что человек, он не меняется никогда. И вот все, со всеми своими слабостями, какой бы там социальный прогресс ни происходил, человек будет вот таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. И вот как раз таки вот здесь типичный пример второй точки зрения, потому что, собственно говоря, люди, они нисколько не поменялись, вот как вот люди 21 века, условно говоря, там конца 20-го, начала 21-го. Я не помню, не знаю, когда это все было написано, это может быть написано там и в нулевые, и в 90-е, в принципе. Вот. Но вот они так, точно такие же, там, и да, через много-много лет, вот, в общем-то, это с той же самой психологией. Ну, возможно, это, возможно, будет и так, не знаю.
Ну, да, я понимаю эту точку зрения и, наверное, тоже ее разделяю, что какое бы будущее мы ни рисовали, а человек в своей сущности все равно остается человеком, и даже какие-то гипероблака, наверное, только больше раскрашивают характерные человеческие черты. Может быть, на это тоже Нил Шустерман хотел указать. Но в любом случае, будет интересно, друзья, если тоже те, кто прочитали книгу, поделятся своим впечатлением, может быть, с чем-то согласятся о том, что мы сегодня с Глебом обсуждали, может быть, попробуйте с нами, наоборот, поспорить. Все свои комментарии можете оставлять на почте radio@radiovoz.ru. Также у нас есть номер для этих функций 8-903-707-2671. Ну, а сегодня, наверное, будем на этом завершать. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Глеб Новоселов, Василий Дрожин. До новых встреч в эфире программы «Книговорот».
Всем пока.
«Книговорот».